Дорогие братья и сестры, начался Великий пост. И, наверное, всем многим из вас хотелось бы узнать, что же это такое и как вообще нам правильно поститься. Но вначале я хотел бы сделать буквально несколько таких базовых утверждений, которые помогут вам лучше понять дальнейшие мои размышления. Итак, первый такой тезис, который бы я хотел озвучить в самом начале, это то, что мы живем в мире, где мы разделены с Богом. То есть мы живем в мире греха, в мире иллюзии. Мы разделены с Богом и с реальностью. И первой иллюзией или обманом было грехопадение, когда Адам и Ева больше поверили змею, чем источнику всякого бытия, чем поверили Богу. Грех – это бегство от реальности в картинку. Мы отворачиваемся от жизни, от любви, от отношений и заменяем их иллюзиями, обманом, манипуляциями, эксплуатацией. Мы заменяем истину и ложью, а Бога созданным нами самим идолом. И поэтому нам нужно иногда обратиться, остановиться, чтобы обратиться, вернуться или повернуться к реальности, посмотреть на себя и на этот мир трезво. И встретиться с тем, кто порождает эту реальность и кто дает нам каждую секунду бытия. Мы не можем встретиться с Богом в будущем, потому что будущего нет. И когда британские музыканты пели «No Future», они были совершенно правы. Будущего еще нет. Оно еще не наступило. И когда оно наступит, это будет настоящим. И мы не можем с ним встретиться в прошлом. Прошлое уже ушло. Мы можем с ним встретиться только в нашем настоящем. Но есть еще один очень важный нюанс. Мы не можем с ним встретиться в мире наших фантазий. Там он не живет. Там живут наши собственные ментальные идолы, наши представления о Боге, которые созданы нашими предубеждениями, нашими страхами, нашими ожиданиями, желаниями и даже похотями. Но эти представления не Бог. Отцы Церкви многократно подчеркивали, что все наши любые концепции не являются Богом. И пока мы к ним относимся трезво, они остаются образами, метафорами, которые помогают нам понять или осознать те или иные аспекты наших взаимоотношений с Ним. Но когда мы начинаем верить, что эти метафоры, эти образы являются им, тогда они становятся идолом. И вместо встречи с Богом мы встречаемся с картинкой, которую мы сами себе создали в нашей голове. Но наши друзья нас вынуждены сейчас покинуть, мы на секунду прервемся, пока они спокойно выйдут, да, потому что у них новая программа есть дополнительная. Всего доброго и до свидания. До свидания. Да. Всего доброго, увидимся. До свидания. До свидания. До свидания. Ну а мы с вами продолжим. Итак, Бог открылся Моисею как сущий, как Яхве, как тот, кто имеет бытие сам в себе, как тот, кто является источником всякого бытия. Если хотите вы с ним встретиться, то вам придется сделать одну очень важную вещь. Вам нужно вернуться в настоящий момент и повернуться лицом к реальности. Но есть множество вещей, которые нам мешают это сделать. Наши предубеждения. Наше сознание постоянно создает картину мира. Если мы нечто наблюдаем или с нами случается какое-то событие, то сознание сразу же делает выводы, и они чаще всего основаны на предыдущем нашем опыте. А затем сознание наделяет эти явления значением для будущего и выстраивает нашу стратегию поведения. И этот процесс происходит в головном мозге постоянно. Поэтому разрыв привычных шаблонов поведения часто является источником для юмора. То есть, когда мы думаем, что будет одно, а оно не происходит, эта ситуация воспринимается нами как ситуация юмора. Вот, например, такой пример я нашел. Один студент рассказывает другому. Экономику я сдал на пятерку. И вот профессор на этой пятерке до сих пор ездит. То есть мы понимаем, что речь идет здесь не о пятерке, как о оценке, а о пятерке, как о некоем подарке, о машине, о модели машины, которую он дает ему. И первая часть настраивает на определенное развитие событий. Ну а вторая помогает нам осознавать ошибочность нашего внутреннего комментария. Отсюда возникает эффект юмора. То, как прокручиваемые сценарии будут разными у разных людей, поэтому психологи, например, говорят о разных картах мира. Мы видим мир не таким, какой он есть, а таким, каким выстраивают его наше воображение. И наши реакции точно так же связаны с этим внутренним комментарием. Есть ситуация, например, ее можно записать на камеру. Записали на камеру, да? А есть наша интерпретация или наш внутренний диалог, который практически нам не заметен. И есть наши реакции на этот диалог. Это ощущения, телесные реакции, которые ведут к действиям. И мы чаще всего видим первую часть и последнюю часть. Мы видим картинку, и мы видим то, как мы на нее реагируем. А внутренний диалог мы не замечаем. А ведь дело в том, что наши чувства вызваны не ситуацией в жизни, а нашей интерпретацией. А эта интерпретация может быть верной, может быть неправильной, а может быть вообще чепухой какой-то. Полностью неверной. И тогда мы оказываемся в глупой или сложной жизненной ситуации. В психологии существует целое направление, которое изучает так называемые когнитивные искажения или искажения нашего восприятия этого мира. Это очень напоминает слухи. У нас в голове все время возникают слухи. Знаете, когда слух пошел по обществу, очень сложно людей убедить в том, что там лад не упадет или что банк не обанкротится. Они действуют практически рефлекторно, бегут в этот банк, снимают свои деньги, и он, скорее всего, банкротится. Именно поэтому Иисус нам постоянно об этом говорит. Бодрствуйте, трезвитесь, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. То есть, иначе говоря, будьте бдительными и пребывайте в общении с сущим, пребывайте в общении с источником бытия и полноты жизни, чтобы вам не обманываться и не идти на поводу слухов, даже если эти слухи рождены только в вашей голове, вашей плотью. Наши привязанности в еде, в удовольствиях, в работе, трудоголизм – это тоже привязанность. В шопинге, в интернет-зависимости. Все это тонкие способы бегства от реальности. Мы боимся остаться наедине с самим собой. Мы боимся остаться наедине с Богом в тишине и безмолвии. Я вот замечал, например, когда мы только начинали делать нашу встречу, лекцию Дивина. Наверное, помните, кто первый вначале приходил? Мы садились, и я слышал такие... Вздохи такие тяжелые, буквально через 2 минуты. Людям бывает тяжело просто находиться в тишине. Это непривычное наше состояние. Мы боимся остаться лицом к лицу с правдой. Пост позволяет человеку быть внимательным и расположенным к слушанию Слова Божия и к служению нашим братьям. А воздержание, которое продиктовано любовью к Богу, оно означает свободное решение отказаться от чего-то, чтобы помогать другим. Вы знаете, даже духовная жизнь может быть таким препятствием. Когда внешние формы, внешние традиции, внешние обряды, еще какие-то вещи мы ставим выше следования за Богом. Литургия, которой мы следуем, она является инструментом, она не является целью сама в себе. Если мы что-то изменим, то это не будет нарушением каких-то божественных заповедей и не приведет нас в ад. Это тот инструмент, который родился в истории, но он не является целью самой в себе. И мы можем его менять, если мы видим, что есть более правильные, более мудрые, более полноценные способы общения с Богом. Комфорт от следования идеи какой-либо, будь это даже идея избранной конфессии, или идея там какой-то самой правильной в мире церкви, она тоже является такой тонкой формой комфорта, избегания реальности. Покаяние и обращение – это означает принять свободно и с любовью факт своей полной подвластности Богу, Творцу Его любви. Это независимость, это подлинная свобода для человека. Именно поэтому апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам: «Отрезвитесь, как должно». И не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Это состояние отрезвления, внутренней остановки. Что такое трезвый человек? Трезвый человек, он адекватно воспринимает реальность. Пьяный человек неадекватно воспринимает ее. И вот это вот состояние отрезвления, оно не всегда связано с едой. И об этом было наше сегодняшнее первое чтение. О том, что пост может быть совершенно другим. Фарисеи постились. Они воздерживались от пищи, на воде на одной, или на хлебе и воде они постились, и очень много. И помните, когда ученики Иоанновы пришли к Иисусу и говорят: «Почему вот мы и фарисеи много постимся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, когда с ними жених? Придут дни, когда отнимется жених, и они будут поститься». И вот первый вид поста, о котором я сегодня хотел бы вам сказать, это пост служения. Вот пост, который Бог избрал: «Развяжи оковы неправды, развяжи узы ярма». Узы ярма – это эксплуатация, это не свобода, это рабство. «Угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, всякую несвободу, всякую связанность. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом твой. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пройдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Огромные, великие благословения были обещаны нам, когда мы встаем в позицию служения своему ближнему. И пост – это прекрасное время, когда мы можем в этом упражняться. Это не означает, что мы не должны развязывать узы ярма, вводить голодных в дом свой, помогать ближнему, который нуждается. Нет. Но в пост мы можем этим заниматься, как будто бы мы, знаете, как на спортивных сборах, особым образом мы тренируем камертон своей души, мы тренируем мышцу нашу духовную для этого. И дальше Бог говорит: «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: вот я». Тогда мы будем близки с Ним, тогда мы прикоснемся к Его любви особым образом. И тогда ты удалишь из среды своей ярмо, перестанешь поднимать перст, гордыня, перст поднять такой: «Я гордый, я самый лучший», и говорить оскорбительное: «И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень». Иногда в нашей жизни бывает такой мрак, когда мы не знаем, что нас ждет впереди. Когда у нас в душе темная ночь, такое тоже случается. И вот тогда мы можем служить своему ближнему, раздавать себя еще больше, раздавать то, что у нас есть. У нас может не быть денег, но у нас всегда есть время. У нас может быть не быть много еды, но у нас всегда есть наши руки, чтобы помочь другому человеку. Это прекрасное время, пост. Второй вид поста описан в книге пророка Даниила, в 10 главе, в самом начале, 2-3 стихи. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней». Да, действительно, мы сейчас находимся в некотором состоянии ожидания, ожидания Пасхи, воскресения Христового, но который предшествует период, когда мы размышляем над Его крестными страданиями, когда мы размышляем над Его крестным путем, над теми страданиями, благодаря которым мы обрели общение и связь с Богом. И в это время мы можем, это самый популярный вид поста, когда мы отказываемся от вкусного, когда мясо и вино, то есть алкоголь и мясные продукты, мы отказываемся от них добровольно. И, может быть, мы не украшаем себя таким образом, как обычно. Там, косметикой не увлекаемся в это время или еще что-то. Это тоже хороший вид поста. И он тоже рекомендуемый, прекрасный вид поста. Есть еще третий вид поста. Он описан в первой главе книги пророка Даниила. Это воздержание от продуктов убийства. Вообще, мне очень нравится это место. Я когда прочитал одному своему знакомому, а он сыроед, он сказал: это то самое, о чем я тебе все время говорю. Я говорю: может быть. Даниил положил в сердце свое, когда он оказался во дворе Навуходоносора вместе с юношами, которых Навуходоносор взял из народа израильского, когда, собственно говоря, оккупировал израильское царство. И он положил не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И он попросил начальника евнухов, чтобы тот давал ему в пищу овощи и воду для питья. И начальник евнухов сказал: «Слушай, если я буду вас так кормить, а вы избранные юноши из всего народа, и вы будете худеть, будете истощены, то моя голова будет виновной перед царем». А в те времена виновная голова обычно очень легко отделялась от тела быстро. То есть царь мог просто казнить такого человека. И тогда Даниил сказал: слушай, проведи эксперимент. 10 дней. Корми нас только вот овощами и водой. Ну и, видимо, фрукты тоже там были, потому что слово овощи такое многоградное на самом деле. И потом мы посмотрим, что будет. И вот что случилось спустя 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее тех отроков, что питались царскими яствами, то есть там барашками, телятами, что там у них было, барашек на вертеле, там мясо, сладости какие-то еще, ну, чем на Востоке питаются. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. А вот дальше интересный эффект этой, так сказать, вынужденной диеты. И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. То есть вот такого рода пост очень хорошо сказался на их когнитивных или умственных способностях. Им Бог дал разумение всякой книги и всякой мудрости. И вы знаете, последний вот этот вид поста очень близок к посту в армянской церкви, в одной из самых древних христианских церквей мира. В соседней Грузии тоже есть пост, но там он обозначается словом «мархва», что дословно с грузинского означает «закапывание» или «похороны». То есть как бы постясь, вот грузин, он как бы хоронит себя для окружающего мира. Они в это время не бреются, не стригут волосы, ходят с таким специальным постным выражением лица и вообще ведут себя таким особым постным образом. Это то, что вот в русском языке называется, видимо, умерщвление плоти, я так понимаю. Ну, похороны или умерщвление – это близкие вещи. Так вот, у армян пост носит совершенно другой характер. И мне кажется, это может быть таким хорошей темой для размышления для вас. Во-первых, никаких постных похорон в армянской традиции не было никогда. И по-армянски пост называется «пахк», что переводится как «воздержание». И армянская традиция в период поста предписывает воздерживаться от пищи животного происхождения. Почему же она так делает? Дело в том, что согласно книге Бытия, Адам и Ева вообще не нуждались в животной пище до тех пор, пока не были изгнаны из рая. Смерти не существовало, в том числе не было и смерти животных. И все одушевленное жило и наслаждалось жизнью. И поэтому в пищу употреблялась растительная пища, неодушевленная. Интересно, что каждая неделя армянского поста имеет особое название, и люди особым образом размышляют о чем-то. Так вот, первая неделя так и называется «Жизнь в раю». И они размышляют о той жизни, когда Адам и Ева были в состоянии райской невинности. И вот, не употребляя ничего в пищу от животных, армяне вспоминают состояние, когда никакой смерти не было вообще. И поэтому они едят так, как если бы ради нашей еды не нужно было никого убивать. То есть цель и смысл этого воздержания не умерщвление плоти, а чтобы не забыть исконного предназначения человечества – жить в гармонии с природой и с миром, в райской гармонии со Всевышним. То есть постясь мы себя не хороним, а наоборот празднуем жизнь. Но жизнь на более высоком, на божественном уровне, когда смерти нет в принципе. И поэтому в армянской традиции в пост принято выглядеть опрятно, красиво украшать столы. И каждый ужин сопровождается семейной молитвой. И вообще постный стол очень похож на праздничный стол. То есть там празднуют, то есть призыв отказаться от животной пищи, чтобы актуализировать в нас сознание рая. Постясь, армяне не исполняют повинность, они, наоборот, радуются возможности диалога со Всевышним. И пост в армянской традиции – это праздник. Такое осмысление – это источник огромной радости для всех людей. И это детально описано в этих разделах поста. И вот мне кажется, вы знаете, что вот это вот в нашей духовной практике мы можем использовать все богатство духовного опыта и Священного Писания, и наших братьев-христиан. И я был бы рад. У нас нет особых правил. У нас нет строгих правил поста. Пост – это время, когда мы особым образом слушаем Слово Божие, размышляем над Ним, больше времени проводим в молитве, больше времени проводим в размышлении над спасительными деяниями Иисуса Христа. Но также этот пост может быть источником восстановления наших отношений с Богом, очищения от иллюзий, разрушения этих ментальных идолов через чтение Библии, размышления и молитву, чтобы этот пост был временем служения ближнему, реализации принципа общинности на практике, как внутри нашей общины, так и в большой общине, в нашем городе и в нашей стране. А также, чтобы те из нас, кто этого желают, конечно же, через телесные упражнения практиковались в этой обновленной жизни, той, которую нам дает Бог и которая ожидает нас в будущей жизни. Это время духовной тренировки, время разрушения преград, время восстановления развалин и возобновления путей, и время воспоминания о будущем. Вот в армянской традиции пост – это воспоминание о рае. Но это воспоминание о будущем, о той жизни, которая ждет каждого из нас. Когда лев будет лежать рядом с ягненком, и когда никто никого не будет убивать. Когда будет Царство Божие, которое обещано нам в Священном Писании. И тогда ты возовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды своей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, то застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих в святой день мой, ну а для нас это день воскресный, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать свои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». И заканчивается эта глава словами: «Уста Господни изрекли это». Я желаю вам благословенного поста. 47 дней ждет нас. Ну, уже не 47, уже 43 дня получается, да? Ждет нас. Или 42? Сложный вопрос. У меня с математикой всегда было плохо, так что извините. Около 40 дней ждет нас впереди. И это прекрасное время для духовного обновления. Это прекрасное время для того, чтобы вы обновились в духе. Обновили свою веру, покаялись перед Богом, если в чем-то есть нужда. Может быть, заново еще раз пригласили, чтобы Он был Господом вашей жизни. Не просто в теории. Знаете, мы вот когда-то просили, чтобы Господь стал Господином нашей жизни, нашим Спасителем, когда мы только пришли к Нему. Но многие из нас об этом забывают. И вот пост – это может быть обновлением нашего завета с Ним, обновлением наших отношений. Это прекрасное время, и это радостное время. Поэтому я призываю вас не ходить с постными лицами, не ходить с грустными лицами. Ходите радостно и говорите. Помните, там, помажь голову твою и одень одежды. Потому что это время, когда вы особым образом приобщаетесь к общению с Богом. А общение с Богом приносит только радость и приносит только счастье. Даже если это будет радость и счастье, которое будет с воспоминанием о скорби. Потому что, знаете, у нас такая вот жизнь амбивалентная. У нас скорбь и радость часто вместе совпадают, часто вместе сочетаются. И вот страстную неделю мы будем скорбеть о страданиях Иисуса Христа. Но это будет скорбь ко времени, потому что мы в конце ее будем радоваться воскресшему Господу, который победил смерть и который дал нам вечную жизнь, и который дал нам полноту жизни, и который дал нам возможность приобщиться к источнику всякого бытия, к сущему, к тому, кто порождает реальность каждую секунду. И мы этим можем наслаждаться прямо сейчас. Аминь.